что с ней усталость, не так ли?» — продолжал за него Д'Артаньян.
«С кем?» — спросил Арамис.
«С женщиной, которая была здесь. С женщиной, у которой вышитый платок».
«Кто сказал вам, что здесь была женщина?»
— воскликнул Арамис, побледнев как смерть. «Я видел ее».
«И знаете, кто она?»
«Догадываюсь, во всяком случае».
«Послушайте», — сказал Арамис, — «раз вы знаете так много разных вещей, то неизвестно ли вам, что стало с этой женщиной?»
«Полагаю, что она вернулась в Тур».
«В Тур?» «Да, возможно, вы знаете ее. Но как же она вернулась в Тур, ни слова не сказав мне?
Она опасалась ареста.
Но почему она мне не написала?»
«Боялась навлечь на вас беду».
«Д'Артаньян, вы возвращаете меня к жизни!»
— воскликнул Арамис.
«Я думал, что меня презирают, обманывают. Я так был счастлив снова увидеться с ней. Я не мог предположить, что она рискует своей свободой ради меня. Но, с другой стороны, какая причина могла заставить ее вернуться в Париж?»
«Та самая причина, по которой мы сегодня уезжаем в Англию».
«Какая же это причина?» — спросил Арамис.
«Когда-нибудь, Арамис, она станет вам известна. Но пока я воздержусь от лишних слов, памятуя о племяннице Богослова». Арамис улыбнулся, вспомнив сказку, рассказанную им когда-то друзьям.
«Ну что ж, раз она уехала из Парижа, и вы в этом уверены, ничто меня больше здесь не удерживает, я готов отправиться с вами». «Вы сказали, что мы отправляемся?»
«Прежде всего, к Атосу. Если вы собираетесь идти со мной, то советую поспешить, так как мы потеряли очень много времени. Да, кстати, предупредите Базена».
«Базен едет с нами?»
«Возможно, во всяком случае, будет полезно, чтобы он также пришел к Атосу». Арамис позвал Базена и приказал ему прийти вслед за ними к Атосу.
«Итак, идем»,
— сказал Арамис, беря плащ, шпагу и засунув за пояс свои три пистолета. В поисках какой-нибудь случайно затерявшейся монеты он выдвинул и задвинул несколько ящиков. Убедившись, что поиски его напрасны, он направился к выходу вслед за Д'Артаньяном, мысленно задавая себе вопрос, откуда молодой гвардеец мог знать, кто была женщина, пользовавшаяся его гостеприимством, и знать лучше его самого, куда эта женщина скрылась. Уже на пороге Арамис положил руку на плечо Д'Артаньяну.
«Вы никому не говорили об этой женщине?» — спросил он.
«Никому на свете».
«Не исключая Атоса и Портоса?»
«Ни единого словечка».
«Слава Богу!»
И, успокоившись на этот счет, Арамис продолжал путь вместе с Д'Артаньяном. Вскоре они оба достигли дома, где жил Атос. Когда они вошли, Атос держал в одной руке разрешение на отпуск, в другой — письмо господина де Тревиля.
«Не объясните ли вы, что означает этот отпуск и это письмо, которое я только что получил?» — спросил он с удивлением. «Любезный мой Атос, я согласен, раз это настоятельно требует ваше здоровье, предоставить вам отдых на 2 недели. Можете ехать на воды в Форш или на любые другие, по вашему усмотрению. Поскорее поправляйтесь, благосклонный к вам Тревиль. Это письмо и этот отпуск, Атос, означают, что вам надлежит следовать за мной. На воды в Форш?
Туда или в иное место.
Для службы королю?
Королю и королеве.
Разве мы не слуги их величеств?»
«Тысячи чертей!» — воскликнул он, входя. «С каких это пор мушкетерам предоставляется отпуск, о котором они не просили?»
«С тех пор, как у них есть друзья, которые делают это за них».
«Ага», — протянул Портос. «Здесь, по-видимому, есть какие-то новости».
«Да, мы уезжаем», — ответил Арамис.
«В какие края?»
— спросил Портос.
«Спроси у Д'Артаньяна».
«Мы отправляемся в Лондон, господа», — сказал Д'Артаньян.
«В Лондон», — воскликнул Портос. «А что же мы будем делать в Лондоне?»
«Вот этого я не имею права сказать, господа. Вам придется довериться мне».
«Но для путешествия в Лондон нужны деньги», — заметил Портос. «А у меня их нет».
«У меня тоже».
«И у меня?»
«У меня они есть», — сказал Д'Артаньян, вытаскивая из кармана свой клад и бросая его на стол. «В этом мешке 300 пистолей. Возьмем из них каждый по 75.
Этого достаточно на дорогу в Лондон и обратно. Впрочем, успокойтесь. Мы не все доберемся до Лондона.
Это почему?
Потому что, по всей вероятности, кое-кто из нас отстанет в пути.
Так что же это? Мы пускаемся в поход,
и даже в очень опасный должен вас предупредить.
«Черт возьми!» — воскликнул Портос. «Но раз мы рискуем быть убитыми, я хотел бы, по крайней мере, знать во имя чего».
«Легче тебе от этого будет?» — спросил Атос.
«Должен признаться, — сказал Арамис, — что я согласен с Портосом».
«А разве король имеет обыкновение давать вам отчет?» «Нет, он просто говорит вам: господа, в Гасконии или во Фландрии дерутся, идите драться. И вы идете? Во имя чего? Вы даже и не задумываетесь над этим».
«Д'Артаньян прав», — сказал Атос. «Вот наши три отпускных свидетельства, присланные господином де Тревилем, и вот 300 пистолей, данные неизвестно кем. Пойдем умирать, куда нас посылают. Стоит ли жизнь того, чтобы так много спрашивать? Д'Артаньян, я готов идти за тобой».
«И я тоже», —
сказал Портос.
«И я тоже», — сказал Арамис. «Кстати, я не прочь сейчас уехать из Парижа. Мне нужно развлечься».
«Развлечений у вас хватит, господа. Будьте спокойны», — заметил Д'Артаньян.
«Прекрасно. Когда же мы отправляемся?» — спросил Атос.
«Сейчас же», — ответил Д'Артаньян. «Нельзя терять ни минуты».
«Эй, Гримо, Планше, Мушкетон, Базен!» — крикнули все четверо своим лакеем. «Смажьте наши ботфорты и приведите наших коней». В те годы полагалось, чтобы каждый мушкетер держал в главной квартире, как в казарме, своего коня и коня своего слуги. Планше, Гримо, Мушкетон и Базен бегом бросились исполнять приказания своих господ.
«А теперь, — сказал Портос, — составим план кампании. Куда же мы направляемся прежде всего?»
«Кале, — сказал Д'Артаньян, — это кратчайший путь в Лондон».
«В таком случае вот мое мнение, — начал Портос.
— Говори.
4 человека, едущие куда-то вместе, могут вызвать подозрения. Д'Артаньян каждому из нас даст надлежащие указания. Я выйду вперед на Булонь, чтобы разведать дорогу. Атос выйдет 2 часами позже через Амьен, а Арамис последует за ними на Нуайон. Что же касается Д'Артаньяна, он может выехать по любой дороге, но в одежде Планше. А Планше отправится вслед за нами, изображая Д'Артаньяна и в форме гвардейца».
«Господа, — сказал Атос, — я считаю, что не следует в такое дело посвящать слуг. Тайну может случайно выдать дворянин, но лакей почти всегда продаст ее». «План Портоса мне представляется неудачным, — сказал Д'Артаньян. Прежде всего, я и сам не знаю, какие указания должен дать вам. Я везу письмо, вот и все. Я не могу снять 3 копии с этого письма, ибо оно запечатано. Поэтому, как мне кажется, нам следует передвигаться вместе. Письмо лежит вот здесь, в этом кармане». И он указал, в каком кармане лежит письмо. «Если я буду убит, один из вас возьмет письмо, и вы будете продолжать свой путь. Если его убьют, настанет очередь третьего и так далее. Лишь бы доехал один, этого будет достаточно».
«Браво, Д'Артаньян! Я такого же мнения, как ты», — сказал Атос.
«К тому же надо быть последовательным. Я еду на воды, вы меня сопровождаете. Вместо форжских вод я отправляюсь к морю, ведь я свободен в выборе. Нас намереваются задержать, я предъявляю письмо господина де Тревиля, а вы — ваше свидетельство. На нас нападают, мы защищаемся, нас судят, а мы со всем упорством утверждаем, что намеревались только разок-другой окунуться в море. С 4 людьми, путешествующими в одиночку, ничего не стоит справиться, тогда как 4 вместе — уже отряд. Мы вооружим наших слуг пистолетами и мушкетами. Если против нас вышлют армию, мы примем бой, и тот, кто уцелеет, как сказал Д'Артаньян, отвезет письмо».
«Прекрасно», — сказал Арамис. «Ты говоришь редко, Атос, но зато когда заговоришь, то не хуже Иоанна Златоуста. Я принимаю план Атоса. А ты, Портос?»
«Я также», — сказал Портос, «если Д'Артаньян с ним согласен. Д'Артаньян, которому поручено письмо, естественно, начальник нашей экспедиции. Пусть он решает, а мы выполним его приказание».
«Так вот», — сказал Д'Артанья, — «я решил. Мы принимаем план Атоса и отбываем через полчаса». «Принято!» — хором проговорили все три мушкетера. Затем каждый из них, протянув руку к мешку, взял себе 75 пистолей и принялся за приготовление, чтобы через полчаса быть готовым к отъезду.